Так все. Спасибо. Спасибо. Уважаемый господин председатель, дамы и господа, уважаемые друзья, для меня большая честь и удовольствие сегодня здесь быть среди вас. И, конечно, я хочу сердечно поблагодарить за высокую оценку, которую ваш клуб в очередной раз дал моему президенту в его лице России и тому курсу, который проводит Россия сегодня. Безусловно, я вас благодарю и за ту награду, за ту оценку, которую я получил на своем поприще как посол Российской Федерации, который занимается развитием наших отношений, отношений между нашими странами. Я вам скажу, конечно, большая честь для меня, обычного посла, быть в такой компании. И в вашей компании, и, конечно, в такой компании, которую господин председатель перечислил. Это и господин и Путин, и госпожа Меркель, и министр Лавров, и президент Словакии Ковач, и председатель парламента господин Данко. Как бы ни было, в любом случае я оцениваю ту награду, которую получил сегодня, как оценку нашей внешней политики, которую здесь я пытаюсь разъяснять, которую пытаемся здесь реализовывать. И я думаю, что одна из целей нашей политики, она всем широко известна, это установление справедливого мирового порядка и создание условий для взаимовыгодного, взаимоуважительного сотрудничества всех стран, без исключения. Я вам скажу, оставаясь одним из главных гарантов глобальной стабильности, Россия твердо выступает за сохранение общепринятых норм международного права как ключевого элемента современного мироустройства. Сегодня же мы наблюдаем достаточно тревожную тенденцию. Мы видим все более активные попытки ряда стран Запада, прежде всего, заменить международное право, нормы международного права неким порядком, который основан на правилах. Я вам скажу, мы принципиально против этого. И предостерегаем, что за этим кроется желание изобретать правила для того, чтобы их использовать в интересах ограниченной группы государств, с целью давления. Давление как на неугодные государства, так и даже на, в ряде случаев, своих союзников. И, кстати, мы видим это на примере НАТО. Организации, которая все последнее время насаждает свой натовский порядок. И играет она по собственному, а чаще всего по правилам американским. Проявление этой политики мы наблюдаем достаточно давно. Мы сегодня тоже об этом вспоминали. Это и бомбардировки Югославии, и дестабилизация Балкан, вопреки международному праву. Это агрессия против Ирака и Сирии, и дестабилизация региона, причем региона всего Ближнего Востока, Северной Африки, прилегающих регионов. В результате этого расцвет терроризма, тоже значительно в более широких масштабах, чем просто регион Ближнего Востока и Северной Африки. Таких примеров много, но нет ни одного примера, на мой взгляд, который бы показал, что за свои 70 лет НАТО в чем-то сыграло положительную роль или имело общепризнанный успех. По крайней мере, я этого не нашел. И сейчас я считаю, что в международной политике, как и в любых национальных внутренних делах, крайне востребован ответственный подход и действия, которые основаны на общепризнанных нормах международного права. Что касается НАТО, сегодняшнего юбиляра, вот, я скажу, что этот проект неуспешен, на мой взгляд. И несмотря на свои 70 лет, он остается именно таким. Ибо на насилии, на мой взгляд, на насилии, на принуждении ничего практически прочного, стабильного создать невозможно. И история, я вам скажу, если мы посмотрим вглубь истории, это и история Римской империи, это колониальная история мира. Да, и много примеров. И нынешнего дня мы видим, что на насилии ничего прочного, стабильного создать действительно невозможно. Практически все эти проекты терпели в конечном итоге крах. И в самой идее существования блока, на мой взгляд, заложен конфликтный потенциал. Потому что мы видим, что идет поиск мнимых угроз, создание образа врага, а от этого уровень общей безопасности снижается, а врагов действительно становится больше. Именно поэтому мы против попыток, любых попыток подмены международного права любыми абсолютно порядками, которые основаны для избранных. И мы в нашей внешней политике, в наших подходах, мы не делим государства на хорошие и плохие, на большие и малые, на важные и неважные, на правильные и неправильные. Мы в такие слова не играем, как враг или война. В выстраивании взаимодействия с зарубежными государствами мы исходим из принципа взаимного уважения и учета интересов друг друга и, естественно, невмешательства в дела других. И последовательно отстаиваем и международное право, и главную роль, главенствующую роль Организации Объединенных Наций, где каждое государство имеет свой голос, равные права, независимо от своих размеров, численности и других факторов. В эти дни мы отмечаем еще один юбилей. Это пятилетний юбилей, это пятилетняя годовщина воссоединения Крыма и России. Как вы знаете, государственный вооруженный переворот, поддержанный странами, кстати, НАТО, лишил Украину конституционной власти. К власти пришли радикалы, неонацисты. И всегда и в советские времена, и во времена послесоветские, в украинские, у Крыма, как вы знаете, был автономный статус и широкое право, широкие права решать свои вопросы. И парламент Республики Крым провел решение, в результате которого был проведен референдум 16 марта 2014 года. И именно этот референдум состоялся на основе этого решения, и люди проголосовали 96% за то, чтобы Крым вернулся в состав России. За минувшие 5 лет жизнь крымчан достаточно значительно изменилась. Была принята федеральная целевая программа в том же 2014 году, программа социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь до 2020 года. Я цифры не буду перечислять. Я вам скажу, что просто люди, сейчас, когда их спрашивают, где-то 85-86%, они нисколько не жалеют о том выборе, который был сделан. Который был сделан ими 5 лет назад. Я вам скажу, сейчас зарплаты выросли в 3 раза. Пенсии в 2,5 раза. Заработала инфраструктура. Построен Керченский мост. Симферопольский аэропорт расширен, стал мощным мирового уровня аэропортом. Строится сейчас автомагистраль Таврида. Буквально 2 дня назад введены новые теплоэлектростанции, которые полностью решили проблему энергоснабжения Крыма и города Севастополь. Естественно, там возникло много детских учреждений и так далее. То есть все это перечислять не имеет смысла. Вот, и что очень важно, что гармонизированы межнациональные отношения, межобщинные отношения. Это очень высокое, это большое достижение. Недавно я по ТА3, буквально 2 дня назад, смотрел в каком-то репортаже. Кстати, картинки показывали совершенно не крымские и говорили о том, что там просто народ бедствует, что напряженная обстановка, отношения плохие у людей между собой, в том числе у национальных меньшинств, у национальных групп. Я вам скажу, приведу просто одну цифру, я не буду оспаривать. Я просто скажу, что Крым в прошлом году посетило около 7 миллионов туристов. Не только из России, изо всех стран. И представьте себе, поехали ли бы туристы, причем это рекорд за все время существования Крыма и туристической отрасли там, поехали бы туда люди, туда, где плохо живут, где напряжение, где безобразие творятся на улице и так далее. Тем более число желающих ехать в Крым растет. И туристов, и не только туристов. Что важно, там действует свободная экономическая зона, которая привлекает также бизнесменов. Бизнесменов из многих стран Европы, в том числе не только из Европы, естественно, из Азии. Там работают бизнесмены из стран Евросоюза. Большой потенциал в развитии международных связей, в том числе по линии парламентов, общественных организаций. Мы видим, как проходит Ялтинский международный форум экономический. В этом году будет уже 5-й форум. В этом году ожидается приезд больше 3000 гостей, и из них где-то 800-850 будут гости из стран зарубежных. И на 4-м форуме, и на 3-м форуме были также представители Словакии, и словаки туда ездят. Мы эту тему обсуждали 6 марта, когда была презентация торгово-экономического инвестиционного потенциала Крыма в Российском центре науки и культуры. И там как раз состоялась презентация Европейской Таврической торговой палаты, которую по инициативе Петра Марчика сделала группа бизнесменов. Они ее зарегистрировали. Теперь она будет работать как платформа, на которой можно получать информацию, ну и какие-то завязывать связи, которые будут полезны и бизнесу, я думаю, общественным организациям. Тоже 6 марта на этой же презентации состоялось представление и клуба друзей, словацкого клуба друзей Крыма, который сделал тоже господин Черногорский. И этот словацкий клуб друзей Крыма, он является частью ассамблеи, ассоциации клубов друзей Крыма, которую, кстати, тоже возглавляет господин Черногорский, международную ассоциацию. И я думаю, что, может быть, и вашему клубу подумать о том, чтобы составить свою группу, поехать в Крым и посмотреть своими глазами, что там происходит, с тем, чтобы было понятно, какие достижения и кто говорит, о чем говорит и насколько информация, которую мы получаем из средств массовой информации, она правдива. Интересный тоже момент, на который мы обращаем внимание. Часто в средствах массовой информации политики совсем недавно говорили о том, что Крым аннексирован, что Крым оккупирован и так далее. Если это так, то тогда люди, которые живут в Крыму, они достойны сочувствия, сочувствия и помощи. Тем более, как говорит, например, и ТА3, и многие другие средства массовой информации, если люди бедствуют, если им трудно жить, если они угнетаются, то есть эти люди достойны сочувствия и помощи. Тогда почему, например, страны Евросоюза в плане сочувствия не помогут этим людям приехать в Европу, получить шенгенские визы? Потому что мы знаем, что крымские паспорта, когда попадают, так сказать, в посольство и так далее, по ним не дают визы, им в визах отказывают. То есть получается, что тогда людей, которых нужно поддерживать и которым нужно помогать, их наказывают еще раз. Вот и таким образом, кстати, мы понимаем, что все, что говорят о Крыме, о том, в каком бедственном положении находятся там люди, это неправда. Потому что вот этим отказом в шенгенских визах еще раз подтверждают, что наказывают свободных людей за свободный выбор. Я вам скажу, и такая политика двойных стандартов, мы видим, что она пагубна для политики, для мировой политики, не только для каких-то отношений с отдельными странами. Прекрасно видим, какие нарушения прав человека происходят в Украине, что происходит с прессой, что нацисты ходят по улицам совершенно свободно, в демонстрации устраивают парады, и в этой стране устраивают, и в Прибалтике. Вот, и тем не менее, да, видим гуманитарную ситуацию в Сирии, и мы не видим правдивых слов, которые помогали бы с этими ситуациями справиться, и эти явления, негативные явления, соответствующим образом скорректировать или подавить. А я вам скажу, такие стандарты, они разрушают систему международных отношений. Тем более, когда мы видим, что даже террористов делят на своих и не своих, на хороших и плохих. Вот это путь в тупик. Я вам скажу, сейчас на фоне колоссальных изменений, которые происходят в мире повсеместно, мы видим, что появляются новые альтернативные центры силы. И сейчас как раз возникают дополнительные новые возможности для того, чтобы создавать платформы для сотрудничества в борьбе с новыми вызовами и угрозами, которые реально существуют. Это терроризм прежде всего, это информационные войны, это киберугрозы. И, конечно, абсолютно жизненно необходима сейчас задача – это формирование новой архитектуры мировой безопасности. И мы исходим из того, что единственным принципом сейчас надежным принципом является принцип неделимости безопасности государств и евразийского, евроатлантического пространства, который предполагает, что ни одна страна не создает свою систему безопасности за счет других. Кстати, такой подход о неделимости безопасности, он зафиксирован в нашем документе, основополагающем акте между Россией и НАТО, который был принят уже несколько десятилетий назад. Также крайне важно реализовывать и понимание, которое есть в соглашении между Россией и Евросоюзом, в соглашении о партнерстве и сотрудничестве. И прекрасно помним, и сегодня об этом говорилось, что именно Шарль де Голль в свое время предложил концепцию единой Европы от Атлантики до Урала. Я думаю, сейчас, конечно, с учетом развития, которое происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, более актуально говорить теперь уже от Лиссабона до Владивостока или от Лиссабона до Тихого океана, о таком пространстве. И именно таким образом сформулировано предложение нашего президента Путина о создании большого евразийского партнерства, которое было бы открыто для присоединения абсолютно любых стран, абсолютно любых, без ограничений, любых континентов, и которое бы строилось на единых принципах безопасности и сотрудничества. И, кстати, ни одно из государств на данном этапе не отвергает эту идею. Хотя, конечно, движение идет, может быть, не так активно, не так энергично, как бы мы хотели. Последнее говоря о двусторонних отношениях России и Словакии, я хочу отметить, что наши отношения, несмотря на различия во взглядах, в официальных позициях, тем не менее, развиваются достаточно успешно. Определенный уровень доверия есть между нашими руководителями. Активно идет диалог и политический, и экономический, гуманитарный идет диалог достаточно активно. И, естественно, с обеих сторон есть настрой, он демонстрируется, настрой на развитие отношений между нашими странами. Я вам скажу, сейчас мы видим, что и ресурс политиков, и возможности дипломатов, они в ряде случаев ограничены. Ограничены официальными позициями, поэтому все более заметную роль, на наш взгляд, играют неправительственные организации. Мы это наблюдаем во всех странах. Неправительственные организации и те, кто осуществляет и занимается общественной и народной дипломатией. И я думаю, что к таким организациям относится и ваш неформальный экономический клуб во главе с господином Косоловским. И я думаю, что такие экспертные сообщества, такие неправительственные организации должны и дальше и оценивать ситуацию, и подталкивать и дипломатов, и политиков к тому, чтобы была больше ответственность. Ответственность за то, что они делают в этот момент, и ответственность за то, что будет происходить с их детьми и с их внуками в будущем. Я еще раз хочу поблагодарить за оценения, которые были сегодня даны и президенту Российской Федерации, и мне лично. Я хочу вас поблагодарить за внимание, за поддержку, пожелать вам всего доброго. Спасибо.